А я коротко скажу о погоде. В Москве этим утром 0 градусов, днем плюс 1, плюс 3. Пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге также около нуля, днем 0, плюс 1. Вот с каких тем мы начнем сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В Вильнюс сегодня приедут президенты 5 европейских стран. Литва празднует 20-летие восстановления независимости. В Красноярске открылась горячая линия по выборам 14 марта. В Петербурге за подтасовки результатов голосования 1 марта 2009 года будут судить председателя избирательной комиссии. В Самаре прекратили голодовку болельщики футбольного клуба «Крылья Советов», однако вопросов о его будущем по-прежнему больше, чем ответов. И главная тема сегодняшней утренней программы. 25 лет назад генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. Главная тема нашей сегодняшней программы – событие, которое произошло ровно 25 лет назад и кардинальным образом повлияло на всю дальнейшую российскую историю. 11 марта 1985 года главой советского государства стал Михаил Сергеевич Горбачев. Он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС на внеочередном пленуме, созванном уже на следующий день после смерти предыдущего генсека Константина Черненко. О роли, которую Михаил Горбачев сыграл в дальнейшей истории страны, мы спросили тех, кто был свидетелем той смены власти. До знаменитого провозглашения перестройки еще оставалось немало времени, поэтому сегодня мы хотим спросить вас, уважаемые слушатели, знаете, помните ли вы, с чего начинал свою деятельность Горбачев на посту генерального секретаря партии? Ждем ваших сообщений. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер, телефон 660-1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Ждем ваших сообщений по электронной почте, адрес mail@radio-svoboda.ru. Оставляйте комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Самые интересные из них, конечно, тоже прозвучат в нашем эфире. Ну и через полчаса, как всегда, заработает телефон прямого эфира 8 800 222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Ждем ваших звонков. Знаете ли вы, с чего начал свою деятельность Михаил Горбачев на посту генсека ЦК КПСС? Такой вопрос сегодняшней утренней программы «Радио Свобода». Сейчас давайте узнаем, что ответили на него жители Ижевска, с которыми побеседовал наш корреспондент Надежда Гладыш.
Мне больше по душе Андропов, когда он затянул все, когда проверяли, кто там в кино пришел. Меня больше интересует уход Горбачева. Почему союзы развалили, страну такую загубили. Вот это да. Царь отрекся. Революция, да, стала другая Россия. Здесь ГКЧП стало другое государство.
У него первая была поставлена задача – это ускорение социально-экономического развития. Второе – это гласность. И третий момент – с его легкой руки были вырублены все виноградники, потому что он объявил всеобщую трезвость в России. Петр I привозил на лозу виноградную из всех стран, где он бывал, а этот взял и вырубил. Одним махом. Наше поколение, мы все с надеждой смотрели. Образованный человек, он, по-моему, даже звание имел в то время кандидата наук сельскохозяйственных. И мы думали, что он понимает. И на поверку оказалось так, что он такую громадную страну просто взял и...
Насколько я помню, гласность и ускорение. Сначала мартовский пленум, который избрал, потом апрельский, который определил. Направление придания социализму человеческого лица, которое оказалось несовместимым с социализмом.
С бардаком? Как это не будет? Гласность, тупость всего страны.
Горбачев пообещал в начале своей деятельности каждой семье к 2000 году отдельную квартиру. Ну и поэтому начался в стране бэби-бум. Все начали рожать. Там,
да, и я родилась тоже, да, тогда же. В это же время.
Какой закон это у него был? Раз. Второе, это по продовольственной программе у него было что-то. Но точно знаю, это во времена, как он генеральным секретарем, это гласность. Тема, которая была запущена им, Михаилом Сергеевичем, это однозначно. Жена, которая у него была, Раиса Максимовна. Многие наши женщины просто боготворили ее. Вот это было им сделано, Михаилом Сергеевичем. Женщина в Советском Союзе, она была, скажем, равноправная, но она не была такая успешная, а высокая по политике она не присутствовала. А тут было, это самое, Раиса Максимовна появилась. Это вот как бы такая вспышка была.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, знаете ли вы, с чего началась деятельность Михаила Горбачева на посту генерального секретаря партии. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Литва отмечает 20-летие восстановления независимости. В Вильнюсе проходят торжества, на которые съехались зарубежные гости, среди них президенты 5 европейских стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
11 марта 1990 года в Вильнюсе тогдашний Верховный Совет Литвы принял акт о независимости республики. Литва стала первой из советских республик, предпринявшая такой шаг. А первой страной, признавшей литовскую независимость, стала тогда Исландия. Почва для этих событий была подготовлена активностью литовского общественного движения «Сайюдис», в состав которого входили многие известные деятели культуры, говорит почетный председатель этого движения, ныне депутат Европарламента Витутас Ландсбергис.
Возрождение было очень моральным явлением. Вопросы правды, совести стали очень важными. Желание жить на основе правды, так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Люди пошли в Сайдис, отбросили страх и приспособленчество. Это было, но недостаточно на длительное испытание. Наша задача – поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно.
Витутас Ландсбергис. О событиях 20-летней давности вспоминает сигнатор акта о независимости Литвы Николай Медведев.
Все бурлило, кипело, волна эмоций, и надо было не позволить им перерасти в пожар. Мы тогда шли не ради денег, не ради постов. Хотели, чтобы это огромное здание, Советский Союз, разрушаясь, не похоронил под собой тысячи и тысячи людей. Ведь это была страна с ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Чтобы люди вышли из этого свободными. Мы об этом мечтали, поэтому у нас все получалось.
Неоценимую помощь, некоторые даже склонны считать ее решающей, оказали Литве российские демократы Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, Юрий Афанасьев, Юрий Нестеров, Марина Салье. А вот слова первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса.
Безопасность государств. Мы члены Европейского Союза. Литва стала открыта перед миром. И мир перед Литвой.
Философ Арвидас Йозайтис призывает к реальному взгляду.
Возле парламента не было никаких ликующих толп, как могут представить, когда будет мифологизировать эти события. Была пасмурная погода, моросил дождь тот день, радостных лиц не было. Люди осознавали, что независимость должна быть провозглашена, это никакой не геройский акт, это обязанность депутатов. Мне бы хотелось, чтобы Литва не растворилась вообще в мире, а вот к этому идет. И если такими темпами, как сейчас, тогда можно будет сказать, что на тройку сдан экзамен на независимость.
Президент республики Даля Грибаускайте во время церемонии награждения подписантов акта о независимости Литвы сказала: «По истечении 20 лет мы видим, что были допущены ошибки, на преодоление последствий которых – кризисы ценностей, коррупции, недоверие к государству – мы должны сегодня найти силы, и нам удастся это сделать». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Государственная дума рассмотрит сегодня инцидент на Московской кольцевой автодороге, когда милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, где находились похитители женской сумки. Интернет-издание «Ежедневный журнал» опубликовало обращение гражданам России с призывом «Путин должен уйти». Среди подписавших обращение известные правозащитники, оппозиционные деятели, писатели и общественники. Палестинцы не будут участвовать в непрямых переговорах с Израилем, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса. Президент США Барак Обама предупредил о возможности новой гуманитарной катастрофы на Гаити, если международные усилия по восстановлению страны после землетрясения не будут более эффективными. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 72 копейки, евро 40 рублей 33 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Обещает ли разгром радикальной части ингушского подполья прекращение череды терактов? Об этом разговор с президентом Ассоциации ветеранов группы «Альфа», депутатом Мосгордумы Сергеем Гончаровым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжаем следить и рассказывать вам о ситуации в российских регионах накануне единого дня голосования, который состоится в это воскресенье, 14 марта. В Гражданской ассамблее Красноярского края открылся пункт горячей линии для избирателей по проведению выборов в органы местного самоуправления. Что это? Еще одна попытка властей взять выборы под свой контроль или реальная попытка защитить права избирателей? Выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Дмитрий Зырянов.
В течение 5 дней, включая день выборов, консультанты, юристы, операторы из общественных организаций будут принимать звонки от избирателей о нарушениях выборной кампании, а также давать советы, проводить консультации, принимать соответствующие решения совместно с краевой избирательной комиссией. Организаторы горячей линии заявили, что они технически готовы к грамотному консультированию граждан по вопросам избирательного законодательства. Это делается для того, чтобы выборы состоялись и прошли без нарушения законов, сообщил член Гражданской ассамблеи Красноярского края Николай Зубов.
А может быть, по максимуму всегда хочется большего, может быть, максимум не получится, но вот это действие определенно даст и активность избирателей, которые хотели бы в чем-то разобраться. Обращение к именно вот гражданскому обществу, к организованной общественности, оно, наверное, и доверительности больше. Вчера, допустим, видел, как сидел человек и по телефону разговаривал с людьми, которые обращаются. Думаю, что ни одно обращение не останется без ответа.
Я приветствую создание горячей линии на базе общественных организаций, подчеркнул председатель избирательной комиссии Красноярского края Константин Бочаров. Опыт общественного контроля за ходом избирательной кампании дает всегда положительный результат и позволяет эффективнее и качественнее реагировать на какие-либо нарушения, отметил глава крайизбиркома. Депутат законодательного собрания края Олег Пащенко сомневается, что горячая линия даст желаемый эффект.
Я все равно считаю, пусть знают, что выборы бесчестны, и никогда горячая линия не создавалась бы там, где хотя бы приблизительно честные они, а не нечестные. И это первый главный показатель того, что горячая линия не создается просто так. Другое дело, что она не даст плоды, которые ждут от нее, но она нужна 100%.
В единый день голосования 14 марта в 8 регионах России выберут депутатов законодательных собраний. Жителей Красноярска выборы коснутся в меньшей степени. Здесь пройдут всего лишь до выборы 2 депутатов в городской совет. Дмитрий Зырянов для Радио Свобода из Красноярска.
И в продолжение выборной темы. В Петербурге передано в суд одно из дел, касающихся нарушений на позапрошлых региональных выборах 1 марта 2009 года. Председатель участковой избирательной комиссии номер 117 Наталью Федосееву обвиняют в фальсификации итогов голосования. Если ее вина будет доказана, суд может назначить Федосеевой наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Предварительное следствие установило, что на выборах депутатов муниципального образования «Гавань» глава избирательного участка умышленно сфальсифицировала протоколы в пользу одного из кандидатов и подделала подписи членов избирательной комиссии. Уголовное дело направлено в Василеостровский федеральный суд Петербурга. Правда, в горосбиркоме ничего об этом не знают, говорит секретарь горосбиркома Инна Шубина.
Официальной информации о том, что будет суд над главой муниципального образования, к нам комиссия не поступала.
Процесс о фальсификации выборов очень важен, считает член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, год назад баллотировавшийся в соседнем округе Морской, где итоги выборов были признаны недействительными.
Я испытываю чувство глубокого удовлетворения. Хоть где-то против этих преступников возбудили уголовное дело и передали дело в суд. Ситуация там такая же, как была у меня в округе. Просто был сфальсифицирован протокол в пользу «Единой России». Это было очевидно с самого начала. Но шел год на то, что все-таки возбудили дело и передали его в суд. У меня в Морском дело возбудить отказались, хотя все было доказано в судебном процессе. Когда отменили итоги по этому участку, дело отказались возбуждать, потому что якобы избирательная комиссия действовала не по умыслу, а по глупости.
Как же удалось довести до суда дело в округе Гавань?
Может, потому что в том случае добивался я, представитель «Яблока», а в той ситуации его добивались, включая чуть не Сергея Михайловича Миронова. Хотя я думаю, что, скорее всего, отделываются штраф или условным сроком, но и это хорошо, важно создать прецедент. Все эти тетки там из собесов, из школ, из детских садов, из ЖЭКов, кого сажают в участковые комиссии, им говорят, делайте, что приказано, вам ничего за это не будет. Вот станет ясно, что это обещание не исполняет. Может быть, следующие тетки, которым прикажут фальсифицировать следующий протокол, откажутся это делать.
Непосредственно пострадавший по этому делу Дмитрий Анисимов говорит, что фальсификации были жесткими.
Наблюдателям выдавали протоколы с действительными данными, дальше протокол менялся, подписи просто подделывали, сдавали его в участковую избирательную комиссию. Как это не забавно, я был выдвинут от «Единой России» кандидатом, но я решил, что я не хочу иметь дело с «Единой России». И и выдвинулся самовыдвиженцем. По двум участкам были фальсификации. У меня было 160, сделали из них 16. Был выдвинут никому неизвестный некий кандидат от «Единой России». У него было 10, ему добавили те 150.
Дмитрий Анисимов считает, что «Единая Россия» повсеместно требует высокой планки по выборам. И требования эти невозможно выполнить без фальсификации. Так что местные администрации по всей стране вынуждены идти на заведомые подлоги и подделки подписей. В Петербурге только два подобных дела дошли до суда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Почему визит вице-президента США Джо Байдена на Ближний Восток считают неудачным, а число миллиардеров в мире и в России, несмотря на кризис, выросло?
Ближневосточная миссия Джо Байдена. Эксперты разочарованы. В полку миллиардеров прибыло. Американцы меньше любят труд. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Переговорами с руководством палестинской автономии и заявлением о том, что у США нет фаворитов в израильско-палестинском конфликте, вице-президент Байден завершил визит в Израиль. Вот как комментирует результаты этого визита сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс. У него взял интервью Алан Давыдов.
Я не уверен, что результаты этой поездки тут же дадут о себе знать, но нет сомнений, что вице-президент Байден пытался оказать давление на израильтян с тем, чтобы они пошли на уступки палестинской стороне, отказавшись от возведения новых домов для поселенцев в Иерусалиме. Сейчас никто не может быть уверенным, будут ли эти попытки как-то способствовать продвижению переговорного процесса между израильтянами и палестинцами. Если даже Израиль и палестинская администрация смогут достичь соглашения о продолжении переговоров, что сомнительно, радикальное палестинское движение «Хамас» способно подорвать любое соглашение новым всплеском терроризма. Джозеф Байден дал израильтянам и палестинцам ясный сигнал о том, что администрация Обамы заинтересована в оживлении переговоров, пребывающих в коматозном состоянии. Но как бы этого ни желали Соединенные Штаты, в этом нуждаются прежде всего Израиль и палестинцы. Только они в конечном счете способны сделать все необходимое, чтобы прийти к согласию. В Иерусалиме вице-президент Джозеф Байден заявил, что между Соединенными Штатами и Израилем нет расхождения в вопросе об обеспечении безопасности Израиля. Но многие считают, что Израиль всерьез рассматривает вариант нанесения удара по иранским ядерным объектам. Это как-то отражается на стратегии США. Администрация Обамы все больше беспокоит вероятность военной акции Израиля против Ирана. Иран, не признающий право Израиля на существование, в разработке своей ядерной программы приближается к точке, откуда нет возврата. Израиль демонстративно не консультировался с Соединенными Штатами перед тем, как бомбить сооруженный Северной Кореей ядерный объект в Сирии в сентябре 2007 года. Это, конечно, вносит серьезный фактор непредсказуемости в развитии ситуации вокруг Ирана. Так, старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс прокомментировал визит вице-президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток.
Рассказывал Алан Давыдов. Богатейшие сравнительно без потерь пережили финансовый кризис 2008 года, а 200 из их числа в прошлом году даже сумели вернуть потерянные на бумаге миллиарды. Журнал Forbes обнародовал свой знаменитый список богатейших людей мира. С подробностями Ян Рунов.
В 2010 году миллиардеров стало больше. Если год назад было 793 миллиардера, то теперь их 1011. Год назад возглавлял список богатейших американец Билл Гейтс. В этом году первое место занял мексиканский магнат телекоммуникаций Карлос Слим, который за один год увеличил свое состояние на 18,5 миллиардов. Третье место занимает американец Уоррен Баффет. Главный редактор журнала Стив Форбс объясняет отход Гейтса и Баффета на второе и третье места многомиллиардными филантропическими пожертвованиями через фонд Гейтса, иначе оба американских миллиардера были бы намного богаче, чем Карлос Слим. По количеству миллиардеров на второе место после Америки впервые вышла Китайская Народная Республика, у которой 64 миллиардера. На третьем месте Россия с ее 62 миллиардерами. Год назад их было всего 32. Старший редактор Форбса Луиза Кролл говорит, что отчасти их данные основаны на анкетах, разосланных кандидатам на включение в список. Эти кандидаты делятся на три категории. На тех, кто хочет показать свои доходы выше, чем они есть на самом деле. На тех, кто указывает цифры, близкие к истине. И тех, кто отказывается заполнять анкеты. К последней категории относятся большинство российских миллиардеров. В России много таких, кто не хочет попасть в наш список. Поэтому, жалуется Луиза Кролл, правильно оценить состояние российских миллиардеров оказывается труднее всего. Среди таких трудных миллиардеров она называет Елену Батурину, но она не самый богатый человек в России. Владимир Лисин – богатейший теперь россиянин. Новых имен среди российских миллиардеров не так много. Да и то, трое новых – это те, кто были раньше в списке. В прошлом году выбыли из него, а в этом вернулись. Журнал Forbes оценивает состояние Батуриной в 1 миллиард 100 миллионов долларов, хотя некоторые эксперты считают эту цифру заниженной. Количество миллиардеров-женщин возросло в этом году до 89 по сравнению с прошлогодними 72. Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас напомню, что сегодня в 14 часов по московскому времени на наших волнах будет радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его сюжетов. Почему московская милиция заинтересовалась журналом польских интеллектуалов? Гости программы – редактор ежемесячника «Новая Польша» Ежи Поминовский и директор издательства «МИК» Елена Паршкова. Всегда наперекор воспоминания протоиерея Павла Адельгейма. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 2 часа дня. Ну а через несколько минут после краткого выпуска новостей в утренней программе «Время свободы» мы перейдем к ее центральной теме. 25 лет назад внеочередной пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева генеральным секретарем партии. Сегодня вопрос нашей программы, который мы адресуем вам, уважаемые слушатели. Помните, знаете ли вы, с чего начал свою деятельность Михаил Горбачев на посту генерального секретаря ЦК КПСС? Номер, на который можно присылать сообщение, напомню, 8-903-743-2801, московский номер пейджера 660-1046, электронный абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, ну а телефон прямого эфира, который заработает через несколько минут, 8-800-222-12, бесплатный для всех, для жителей всех регионов России. Я прочитаю несколько сообщений, которые мы уже получили. У Горбачева, конечно, было много ошибок, но он был первый. Я помню, как мы плакали, когда Горбачев еще в Ленинграде вышел из машины и общался с людьми. У нас появился живой человек. А вот нынешние ошибок не совершают, как говорят они сами. Действительно, визит Горбачева в Ленинград, вот это хождение народ, это и есть одно из, пожалуй, событий, которыми запомнился тот 85-й год. Это я уже от себя говорю. И, кстати, тогда именно в Ленинграде впервые и прозвучало слово «перестройка», хотя как общепотребительный термин, как компания, оно вошло в обиход, наверное, все-таки годом позже, после съезда. Но вот тогда именно на выступлении в Смольном Горбачев и сказал, всем нам надо перестраиваться, если мне не изменяет память. Действительно, вы правы. Еще одно сообщение от Афанасьева, нашего слушателя. Помню только бессмысленный набор слов в его речах, а фактические дела стали пагубными для великой страны, волею судьбы, попавшей в руки любимчика западного мира под брендом Горби. Вот такое мнение. Что ж, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Напомню еще раз, через несколько минут ждем ваших звонков в прямом эфире. Ну а сейчас в Москве 8:30, и на наших волнах краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет по транспорту Государственной Думы сегодня даст свою оценку инциденту на Московской кольцевой автодороге. 5 марта на МКАД милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами преградить путь автомобилю, в котором, как потом выяснилось, находились похитители женской сумочки. В результате несколько частных машин получили повреждения. Интернет-издание «Ежедневный журнал» опубликовало обращение гражданам России с призывом «Путин должен уйти». В обращении подвергается резкой критике политика Владимира Путина как в бытность президентом России, так и ныне на посту главы правительства. Среди подписавших обращение – известные правозащитники, оппозиционные политики, писатели и общественные деятели. В Москве сегодня простятся с известным историком и публицистом Серго Микояном. Отпевание состоится в храме «Большое Вознесение» на Большой Никитской улице, а гражданская панихида в траурном зале Центральной клинической больницы. Серго Микоян будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Палестинцы не будут участвовать в непрямых переговорах с Израилем, заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса. В качестве причины отказа от переговоров называется намерение Израиля построить в еврейских кварталах Восточного Иерусалима 1600 новых домов. Президент США Барак Обама предупредил о возможности новой гуманитарной катастрофы на Гаити, если международные усилия по восстановлению страны после землетрясения не будут более эффективными. В Литве сегодня пройдут торжества по случаю 20-летия независимости страны. В Молдавии коммунисты объявили о бойкоте заседаний парламента страны. В заявлении компартии правящий Альянс на за европейскую интеграцию обвиняется в подготовке антиконституционного переворота. Самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes является мексиканский медиамагнат Карлос Слим. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме. 25 лет назад внеочередной пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева генеральным секретарем партии. На тот момент Горбачеву было всего 54 года, и, конечно, сразу заговорили о человеке нового поколения. Его предшественник Константин Черненко ушел из жизни за день до этого события в возрасте 74 лет. Ему было ровно на 20 лет больше. Именно благодаря Михаилу Горбачеву начались политические реформы в Советском Союзе. Несмотря на то, что в широкий обиход слово «перестройка» вошло лишь год спустя, впервые оно прозвучало именно в 85-м, во время поездки Горбачева в Ленинград. «Всем нам надо перестраиваться», — сказал он, выступая в Смольном. Были и другие события того года, которые запомнились. Например, новые кадровые назначения. Министром иностранных дел вместо Громыко стал Эдуард Шеварднадзе, будущий президент Грузии, ну а первым секретарем московского горкома партии Борис Ельцин. Со свидетелями первых реформ Михаила Горбачева, с его соратниками того времени поговорил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В первые же месяцы генсеку Горбачеву удалось сплотить вокруг себя молодых секретарей ЦК и лидеров местных партийных организаций Егора Легачева, Николая Рыжкова, Эдуарда Шеварднадзе и получить поддержку некоторых членов Политбюро, прежде всего обладающего огромным влиянием Андрея Громыко. Многие политики и чиновники приветствовали тогда приход во власть Горбачева. Среди них был будущий посол России в Великобритании, а в середине 80-х замминистра иностранных дел СССР Анатолий Адамишин.
Первая реакция у меня была восторженная. Я в то время работал в Министерстве иностранных дел, заведовал первым европейским отделом, и, конечно, с Горбачевым у меня связывались в первую очередь перемены в нашей внешней политике, ну и в нашей внутренней политике. Надо ведь вспомнить, в каком королевстве кривых зеркал мы жили. Надо бы вспомнить, как долго продолжалась геронтократия наших стариков. Ведь когда Черненко из-за кончины своей ушел с поста генерального секретаря, написали, что самое длительное в истории правление старцев закончилось. И страна была, безусловно, в очень тяжелом состоянии. Она была уже доведена до ручки, как говорится. Поэтому в отношении Горбачева была эйфория, что он наконец-то сможет собрать вокруг себя молодые творческие силы и двинуть вперед дело перемены реформ.
В отличие от Анатолия Адамишина, драматург и в прошлом депутат Верховного Совета СССР Александр Гельман не питал особых иллюзий, когда генеральным секретарем стал Михаил Горбачев.
Поначалу я был насторожен. Я был в этом смысле совершенно типичен. Мало кто надеялся, что произойдут какие-то серьезные перемены. Единственное, что все же это был сравнительно молодой человек после старцев. И это как бы хорошо, что хоть не такой старый человек, который может все же. Но никаких больших надежд.
Когда вы почувствовали реальные перемены?
Когда началась реальная гласность. Тогда пришел в газету «Московские новости» Егор Яковлев, и он пригласил меня сотрудничать. Публикации в «Московских новостях» сначала вызывали резкое такое недовольство, но, тем не менее, постепенно они становились некой реальностью в жизни общественной. И ясно было, что он это, если не одобряет, то, по крайней мере, закрывает на это глаза.
Александр Гельман, будучи народным депутатом Верховного Совета СССР, входил в межрегиональную депутатскую группу. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Знаете ли вы, с чего начинал свою деятельность Михаил Горбачев на посту генерального секретаря ЦК КПСС? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Ждем прямо сейчас ваших звонков. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Прочитаю еще несколько сообщений. Петр из Москвы пишет нам. До принятия всяческих руководящих решений и постановлений, какой из них было первым, не помню, Горбачев запомнился тем, что впервые за много лет генсек ЦК КПСС говорил без бумажки, нормальным и внятным человеческим языком, чем сразу расположил к себе народ. Впервые за почти два десятка лет выступления генсека, транслируемые по телевидению, приковывали народ к экранам. Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы нам дозвонился. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну, мне запомнилось, по-видимому, одно из первых выступлений Горбачева. Это по радио я слышал. Вот это было совсем скоро после его избрания генсеком. Запомнились мне три позиции. Там это активизировать человеческий фактор, развивать социалистическую предприимчивость и дать возможность горожанам приобретать участки там, домами в деревнях. Это было позднее какое-то выступление. Горбачев волновался, в общем-то, говорил достаточно косноязычно тогда. Вот потом мы в три года должны были догнать развитые страны в области машиностроения, боролись с алкоголем, пьянством. Кстати, это было блестящее, я считаю, без всяких кавычек, мероприятие. Оно удалось, оно дало свой эффект. Да, это такое эпохальное событие, вот этот мартовский пленум. Его можно сравнить только с Октябрьской Великой Социалистической Революцией. В каких знаках, это пусть каждый гражданин России решит сам. Я к лету 85-го года сделал для себя вывод, что с таким руководителем, с таким наивным и, в общем-то, примитивным взглядом на страну, я не был ни коммунистом, никогда не членом партии, хотя мои родители коммунисты, я понял, что стране конец, это было лето 85-го года, об этом я говорил тем людям, которые в него верили, как уважаемый господин Замишин. Мы, конечно, не пропали никуда, но старцы ли нами руководят, или совсем молодые, консулы или проконсулы, все едино. Россия у нас на 71-м месте сегодня по уровню благосостояния. Вот и перспектив при нашем молодом руководстве, совсем уже не косноязычным, говорящим без бумажек, что-то я тоже не вижу. Мы видим вот такой пессимист. Спасибо.
Спасибо, да. С одной стороны, Горбачев развалил СССР, с другой запустил процессы, результатом которых стала свобода. Это пишет один из читателей нашего сайта, Алексей. Действительно, еще одно, несколько сообщений. Вот мы только что получили. Пишут нам слушатели, что странно, никто не вспомнил до сих пор борьбу с пьянством. Вот вы, Петр, вспомнили кампанию по искоренению алкоголизма. Действительно, эффект у нее был какой-то, уже можно на эту тему спорить и размышлять. Ну, был, это очевидно. Давайте послушаем еще один звонок. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот трагическая судьба истории в том, что в самые моменты критические страной управляют очень слабые люди. Так было при Николае II. Но это страшная позиция. А вот при Горбачеве как раз Россия выиграла. Мне запомнился Горбачев на трапе, самолета из Фароса, когда он закутанный в одеяло, с ребенком закутанным в одеяло, говорит, у меня даже не было приемника. То есть это была сплошная ложь от начала и до конца. И итог его, конечно, очень положительный для России, но сам Горбачев – это игрушка в руках истории.
Спасибо, Марина. Это уже Фарос, это уже было сильно позже. Ольга из Москвы у нас на связи. Ольга, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Вы помните вот слова кампании того первого 85-го года после прихода Горбачева к власти, вот это все техническая реконструкция народного хозяйства, ускорение и так далее?
Да, я это хорошо помню, но я бы начала, если вспоминать о Горбачеве, с апрельского пленума ЦК КПСС, который собирался для подготовки 27-го съезда КПСС. Вот в своем докладе Горбачев сказал, что вся жизнь и весь ход истории подтверждает великую правоту ленинского учения. И далее. Ленин учил коммунистов во всем исходить из интересов трудящихся, быть в постоянном творческом поиске наилучших путей осуществления идеалов коммунизма. Вот на этом примере хорошо видна его сущность. Он говорил одно, а делал другое. Спасибо.
Спасибо. 25 лет назад Михаил Горбачев пришел к власти, стал генеральным секретарем ЦК КПСС. На эту тему мы сегодня общаемся с вами. Уважаемые слушатели, я приношу свои извинения всем, чьи звонки сейчас мы не успели дать в эфир. В следующем часе телефон прямого эфира тоже будет работать. Напомню, вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Знаете ли вы, с чего начал свою деятельность Михаил Горбачев на посту генсека ЦК КПСС?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. В студии рядом со мной наш обозреватель Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк. Ну, наверное, начнем того, что дело, уже этот живой щит на МКАД, о котором уже несколько дней идет речь, активно обсуждается и в СМИ, опять фигурируют на страницах сегодняшних российских газет.
Да, события развиваются стремительно. Вчера все началось с того, что на эту историю обратил внимание президент Дмитрий Медведев. Сразу за этим последовало возбуждение уголовных дел против милиционеров.
Совершенно верно. Об этом как раз сегодня и пишут газеты. И уволен командир 1-го специализированного полка ДПС Александр Козлов. Кроме того, оказывается, вчера были еще задержаны и преступники, укравшие ту самую злосчастную женскую сумочку, из-за которой милиционеры рисковали жизнями людей, устраивая на дороге этот живой щит. Так вот, об этом сегодня пишут практически все центральные издания «Коммерсант», и «Московская правда», и «Российская газета», и «Время новостей», и «Новое известие». Газета «Коммерсант» подчеркивает, что вопрос о возмещении ущерба автовладельцам, чьи машины пострадали в результате столкновения с машиной преступника, остается пока открытым. Хотя практически сразу после того, как СКП заявила о возбуждении уголовного дела, ГУВД Москвы распространило заявление, согласно которому Владимир Колокольцев распорядился выделить средства на восстановление автомобилей, пострадавших в результате инцидента. И уже активно выступил заявлением, чтобы разобраться с этим делом, глава МВД Рашид Нургалиев. А в это время Дмитрий Медведев поручил главе МВД Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах другого дела. В частности, вот той самой аварии на Ленинском проспекте, где погибли акушер-гинеколог Вера Сидельникова и ее невестка. Внимание президента на это дело обратила общественность, отмечают газеты. Накануне деятели культуры написали главе Российской Федерации открытое письмо с просьбой взять дело под личный контроль. Письмо главе государства подписали 11 известных людей, пишет газета «Новое известие». Авторы уверены, что официальная информация от ГИБДД об аварии стала глумлением над памятью врачей. Они отмечают, что родственники погибших не могут добиться объективности правоохранительных органов, расследующих обстоятельства трагедии. Аварии высшей категории. Ну, я привела как пример заголовок газеты «Ведомость», а также об этом сегодня пишут и российская газета, и «Новое известие», и «Московский комсомолец». Но я так понимаю, что времени у нас уже и не остается, но другие темы прозвучат уже в следующих выпусках.
Да, конечно, Надежда, у нас с вами еще будет возможность обсудить и другие темы в сегодняшней прессе, а те, которых вы назвали, они действительно, наверное, их можно назвать центральными, потому что вокруг этих событий новости поступают постоянно. Спасибо, это была Надежда Перцева. Мы, повторюсь, еще увидимся с ней в нашей студии в течение сегодняшней программы. Ну, а сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Настало время напомнить основные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня инцидент на Московской кольцевой автодороге, когда милиционеры заставили нескольких водителей своими машинами переградить путь автомобилю, в котором находились похитители женской сумочки. В Москве сегодня простятся с известным историком и публицистом Серго Микояном. Интернет-издание «Ежедневный журнал» опубликовало обращение гражданам России с призывом «Путин должен уйти». Среди подписавших это обращение известные правозащитники, оппозиционные политики, писатели и общественные деятели. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. Новости российской и мировой экономики. Сейчас продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Синицкий.
Объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-феврале сократился на 34% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил примерно 166 тысяч машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В том числе в феврале объем этих продаж, 92 тысячи автомобилей, оказался на 32% меньшим, чем годом ранее. В 2009 году в целом объем автомобильного рынка России сократился на 49%. Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах ее главных торговых партнерах, в январе-феврале, по предварительным данным, повысился на 5%, сообщил Центральный банк. При этом реальный эффективный курс российской валюты по отношению к доллару вырос на 1%, а к евро на 9,3%. Президент России подписал закон о приоритетном доступе на оптовый рынок электроэнергии для тех тепловых электростанций в стране, которые используют в качестве основного топлива нефтяной попутный газ или продукты его переработки. Закон вступит в силу через полгода после его официальной публикации. По данным правительства, в России ежегодно просто сжигается более 20 миллиардов кубометров попутного нефтяного газа, что, по оценкам экспертов, эквивалентно 16 миллиардам. Миллионам тонн нефти. В соответствии с правительственной программой, с 2012 года нефтяные компании будут обязаны утилизировать не менее 95% попутного нефтяного газа. В Кемеровской области будет построен первый в России завод по производству синтетического моторного топлива, получаемого с помощью газификации угля. По словам руководителя главного инвестора проекта, компании НПО «Кузбасс» Александра Старикова, строительство завода займет 5 лет и потребует 800 миллионов долларов. Он отметил также, что жидкое моторное топливо, получаемое в процессе переработки угля, может быть использовано в первую очередь для ракет и самолетов. Одна из наиболее известных в мире технологий производства такого топлива была разработана двумя немецкими химиками Францем Фишером и Гансом Тропшем еще в 1923 году. И через 20 лет, к 1944 году, 90% всего авиационного бензина и более половины автомобильного топлива производилось в Германии именно из угля. Сегодня по той же технологии в Южноафриканской республике, например, производится более трети всего продаваемого в стране автомобильного бензина.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 29 рублей 72 копейки, евро 40 рублей 33 копейки. Слушайте утренний выпуск программы «Время свободы». Репортажи корреспондентов «Радио Свобода» о жизни крупнейших российских городов. В Самаре прекратили голодовку болельщики команды футбольного клуба «Крылья Советов». «Крылья» лишь в последний момент были допущены до участия в начинающемся чемпионате России, но руководство клуба по-прежнему не выплатило большинство долгов игрокам, а состоится ли первый матч с участием команды по-прежнему неизвестно. Голодавшие болельщики требовали хотя бы информацию о происходящем в клубе. 10 марта официальный сайт «Крылья Советов» распространил сообщение, что в руководстве команды произошли изменения, и на пост вице-президента назначен ветеран «Крыльев», экс-капитан команды 80-х годов и один из лучших нападающих за всю ее историю Виктор Развеев. После этого известия болельщики решили голодовку закончить. О ситуации на грани абсурда, сложившейся в одном из клубов российской футбольной премьер-лиги, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Бойкот, объявленный 7 марта футболистами «Крыльев Советов», отказавшимися выйти 13 марта на стартовый матч чемпионата России по футболу, разрушил планы болельщиков на восстановление имиджа самарской команды. Напомним, первая игра сезона у самарцев должна состояться с питерским «Зенитом». Казалось, после январского и февральского митингов в поддержку «Крыльев Советов», после заявлений в феврале премьера Владимира Путина, что спонсоры для самарской команды найдены и долг клуба в сумме 25 миллионов долларов будет погашен, проблемы футбола в самарской губернии не существует. Задержка зарплаты с августа прошлого года заставила Аджинджела, Бобра, Белозерова, Савина, Таранова и других футболистов объявить бойкот менеджерам клуба, отказавшись играть за «Крылья Советов», пока им не выплатят долги по зарплате. Понимая, что судьба местного футбола под угрозой, 9 марта объявили бессрочную голодовку 7 фанатов «Крыльев Советов». Трое из 7 голодающих болельщиков сдали кровь, переведя деньги на счет клуба «Крылья Советов», рассказал журналистам инициатор голодовки Сергей Лепград.
Такая акция, мне кажется, она немножко романтично тогда, по-моему, красиво звучит. Кровь за «Крылья». Мы не хотим позволять, чтобы нас обманывали, чтобы саботировали решения и болельщиков, и государства. государственных чиновников высокого ранга, которые откликнулись на призывы болельщиков, чтобы что-то сдвинулось с места, чтобы команда, болельщики все-таки получили какую-то информацию. Два требования. Первое. Гласно, ясно, подробно, четко объяснить, как команда будет спасаться. И второе. Мы просто вынуждены требовать отставки генерального директора Юрия Макеева и президента Игоря Завьялова, потому что хотят они или не хотят, все это положение связано с их именами. Они руководители клуба. Это связано с их именами. Мы даже готовы собрать какие-то деньги, кого-то позвать, присоединить. Есть бывшие люди, связанные с крыльями. Но нам не дают даже стать акционерами.
Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, организовавший общегородской митинг в поддержку крыльев Советов 24 января, называет нынешнюю ситуацию вокруг Самарского футбольного клуба двойственной.
Самый главный вопрос с лицензированием клуба, он пройден. Такие акции, как сдача крови болельщиками для того, чтобы деньги отдать в кассу крыльев Советов, выглядит это метафорично и для руководства клуба, конечно, может быть, это даже и обидно. С другой стороны, вот он недоверие менеджменту клуба во главе с президентом и генеральным директором достиг апогея, и, наверное, разрядить обстановку могла бы их отставка. Проблема клубов профессиональных, в том числе и крыльев Советов, то, что эти клубы вошли в гонку вооружений, вот это, в гонку сверхзарплат, когда они живут просто непосредством. Нельзя, имея расходную часть, допустим, 60 миллионов долларов, а доходную часть в 20 миллионов долларов, избежать той ситуации, в которой оказались крылья. Но политизировать вот этот процесс и обвинять здесь органы власти именно в том, что они не находят, не изыскивают средства для того, чтобы продолжать финансировать профессиональные клубы в таком объеме, на мой взгляд, все-таки это немного неправильно в контексте, если смотреть о задачах, которые стоят перед властью в целом. И, на мой взгляд, самое правильное действие, которое должно сейчас руководство региона предпринимать, это демонстрировать не на словах, а на деле поддержку именно детского спорта.
Сейчас основной состав крыльев Советов находится на тренировочных сборах в Турции. Менеджеры Самарского клуба в Москве решают вопрос о включении в состав крыльев Советов новых игроков. План по реструктуризации многочисленных долгов команды направлен на рассмотрение в Российский футбольный союз. Как стало известно, 10 марта клуб крылья Советов начал выплачивать игрокам, тренерскому составу и другим сотрудникам долги по зарплате за январь и февраль. Источник финансирования в пресс-службе крыльев Советов назвать отказались. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода. Сейчас в нашем эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, теряют ли американцы свою традиционную любовь к труду. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. 7-летний калифорниец Карлос приобрел в глазах многих статус героя после того, как его телефонный звонок в полицию помог сорвать ограбление дома, где живет семья Карлоса. В то время как двое вооруженных грабителей требовали у его родителей деньги, Карлос, закрывшийся в ванной комнате вместе с 6-летней сестрой, набирал по мобильному телефону 911, номер чрезвычайной службы. Он в течение нескольких секунд успел сказать, что вооруженные люди ворвались в дом, и попросил поскорее прислать полицейских и солдат. После чего телефонистка услышала крик девочки и шум открывающейся под ударом двери. Решительный Карлос сказал преступникам, что он успел позвонить в полицию. Прибывшие через 3 минуты полицейские не смогли взять грабителей, успевших скрыться на автомобиле. Сенсационный кассовый успех «Аватара» заставил многих поверить в то, что следующей революцией в бытовой электронике станет появление телевизоров с трехмерным изображением. Panasonic стал первым из электронных гигантов, вышедших на рынок с первой моделью такого телевизора. За право быть на острие технической революции любители новых ощущений должны выложить $3000. Такова цена плазменного телевизора, одной пары очков и видеоплеера, способного воспроизводить пространственное изображение. Еще одна пара очков стоит $150. Любовь к новому должна быть крайне сильной, ведь в трехмерном изображении пока можно увидеть лишь считанное количество фильмов, выпущенных на дисках. Широко известный и, на взгляд многих, печально знаменитый воркоголизм американцев в недалеком будущем может стать уделом прошлого. Как выясняется, поколения, пришедшие после бэйби-бумеров, перестали считать труд делом жизни. И это беспокоит тех, кто верит, что сила Америки прежде всего проистекает от безупречной трудовой этики американцев. Слово Владимиру Морозову.
Молодежь не просто гораздо больше своих родителей ценит отдых.
уже при выборе места работы она вдвое большее значение придает тому, чтобы в фирме отпуск был никак не меньше 2 недель. Если 75% родителей считали, что работа должна занимать центральное место в их жизни, то среди детей таких энтузиастов только 63%. Молодежь в 1,5 раза чаще считает, что служба – это всего лишь средство заработать на жизнь, которое, собственно, и начинается только после работы. Статистика отражает серьезные изменения в рабочей этике молодых американцев, родители которых по праву считались воркоголиками. Как воспринимают эти перемены старшие поколения? Кристин О'Хара, дизайнер из Сан-Диего, вспоминает, что 20 лет назад, когда она только начинала работать, от начальства было невозможно дождаться похвалы. Теперь, будучи в свои 46 лет руководителем небольшой фирмы, Кристин отлично знает, что для того, чтобы дела шли успешно, она должна вовремя похвалить сотрудников и откупорить шампанское в честь дня рождения каждого из них. Если в офисе кто-то чем-то недоволен, это недовольство тут же распространяется на других, почти как раковая опухоль по организму. У людей опускаются руки, атмосфера меняется. Я замечала это еще в своих детях, когда они были маленькими. И теперь с молодыми работниками мы как бы принимаем на себя роль родителей. Именно родители и учителей многие считают основной причиной появление нынешнего поколения «я», причем «я» с большой буквы. Оно росло в те времена, когда по окончании школьных соревнований приз получал не только самый лучший бейсболист, а каждый игрок команды. Когда школьные оценки завышались с тем, чтобы, не дай бог, не задеть самолюбие ребенка или его мамы. А что нам делать с такими сверхчувствительными работниками? Горестно вопрошают менеджеры. Вам надо постоянно замечать и вознаграждать любые успехи ваших сотрудников. Это вовсе не должно быть что-то выдающееся. Эксперт по трудовой психологии Эрик Честер считает, что привлечь и удержать молодежь может не только высокая зарплата, но гибкий рабочий график, возможность, не выходя из здания фирмы, показаться врачу и посетить прачечную, а также разрешение приводить на место службы своих собак. В числе менее радикальных мер можно ввести не только звание «лучший работник месяца», но и «лучший работник дня».
Поощрение – вещь, конечно, хорошая, но кое-кто из экономистов говорит, что американцам придется привыкать к труду, потому что время легких денег, неограниченного кредита, иными словами, жизни непосредством, прошло. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – расследование громких преступлений, совершенных милиционерами. Сюжет из Воронежа, где после массовых столкновений жителей одного из районов на окраине города с милиционерами местная прокуратура начала проверку. И в результате нее выяснилось, что воронежские милиционеры постоянно нарушают требования Кодекса об административных правонарушениях при задержании граждан.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.